Всем доброго времени. Мы на подкасте проекта «Мы будущее». Но с этого подкаста мы будем менять его наименование. Я вкратце скажу идею, и потом мы начнем. Мы его будем называть «Передай следующему». Мы запускаем такое сообщество наставников по всей России. И «Передай следующему» — это будет его наименование. Подкаст — это будет являться частью этого сообщества, потому что каждый, кто что-то в жизни познал, узнал, у него наверняка есть поделиться и передать следующему нашему поколению, кто за нами идет, подростками, а может быть и не только. Вот, поэтому этот смысл мы этот подкаст будем закладывать. И сегодня мы стартуем с новым названием, с уникальным человеком, Робертом Туйкиным. Много хотелось о нем сказать. Создатель разрешительной педагогики, мы о ней сегодня поговорим. Проекта «Вершитель». Роберт чуть-чуть скажет, в чем суть его, да? Во многом многогранным, опытным путешественником, человеком. То есть, поэтому постараемся сегодня как раз раскрыть все эти стороны. Роберт, приветствую.
Привет, привет. Юр, ты вот говоришь, уникальный. Мне кажется, мы все уникальны.
По-своему.
Ну, здесь, понимаешь, кажется мне вот... И заключается эта идея в том, что, признавая уникальность каждого, мы можем создавать что-то очень красивое. Ну, потому что мне кажется, что в любви, в уважении, в доверии, в таких прям базовых категориях, которые прям важны каждому человеку и которые присутствуют всегда в любых важных отношениях, как раз есть признание неповторимости каждого. И любые вещи сомневаться в этом, ну, как бы там пытаться доказывать, проверять, являются скорее заходами такими манипулятивными. И идея передать другому, мне кажется, она очень волшебна в том плане, что в какой-то момент у каждого человека возникает потребность делиться тем, что он накопил. То есть как бы передать знания, опыт. Потому что тот путь, который человек проходит, он наполняется смыслом. Что я не просто жил, а я прошел какой-то путь, собрал какие-то ресурсы, что-то понял, осознал. И передавать следующим, чтобы они пошли дальше. Чтобы они не на те же грабли наступали, а нужны какие-то новые. Чтобы они смогли реализовать себя, а не там, топтаться по тому же самому полю.
Да, полностью согласен. Поэтому и пошли в этот смысл. Кажется, вообще у любого человека в какой-то момент наступает такой период, когда ему важно передать, что он накопил, прожил, понял.
Согласен.
Какой-то вот очень важный, потому что человек, когда его понимает, то прямо его заново как-то зажигает жизнь. Отлично. Роберт, давай пойдем в одну из твоих любимых тем.
В разрешительную педагогику.
Да, разрешительная педагогика. Я частично с ней соприкоснулся, часть действительно понял, часть, я думаю, еще мне нужно осознать. Расскажи такой момент, вот мне интересно сейчас, да? Вообще, откуда возникла вот эта концепция, где ее истоки, то есть в какой момент у тебя появилось вообще понимание вот того, что ты сейчас родилось уже действительно в какую-то осмысленную систему, а где ее истоки, вот откуда пошла она вообще?
Ну, смотри, то есть давай сейчас там родилось все от смыслов. То есть, если я хочу, чтобы мои дети пошли дальше, то мне их нужно готовить. То есть, мне нужно их не оберегать от кошмаров, от трудностей, не запрещать им что-то, как там, накопление опыта. А моя задача, как родителя, разрешать и поддерживать, чтобы они приходили ко мне, советовались, если им это нужен совет. Чтобы они во мне видели друга, в первую очередь, наставника, а не няньку, не страшилку, не колючую проволоку, их там, не темницу. Если говорить про меня, просто как про человека. Поскольку у меня там, когда я родился, там врожденный катаракт, а там куча операций в детстве, мое детство прошло прямо под эгидой «Мальчик завтра ослепнет». И какое-то время, например, там лет до 4, родители прям реально вот играли в такую игру. И в районе 4 лет как раз они, как-то, мне кажется, смирились с тем, что у меня шило в попе интегрировано, и решились на сестру, хотя там у мамы там порок сердца, и прям ей там запрещали все. И вот как раз в этот момент, когда я перестал быть дохлым ребенком, только я стал старшим братом. И мне прям стало интересно. То есть, во-первых, там, меня перестали пасти, я там, ты пошел гулять, а сестра. И вот, знаешь, удовольствие, прям вот восторг сделать что-то захватывающее интересное и показать это своей сестре, которая без меня бы это точно не сделала. Там, залезть на крышу, там, спуститься дюшером там, с третьего этажа по веревке. И вот навык этого привел к тому, что мне стало интересно. То есть там туризм, преодоление. И это как раз про то, как вот жить. Не там прозябать, не там бояться всех там, окружающего мира, а быть в контакте с ним. он же такой классный. Но потому что я на самом деле не знал, и мои родители тоже, они там сознались, что мы не знаем, сколько у тебя будет зрение. И они решили, что пусть я лучше на 100% проживу то время, когда оно есть, чем там, я там в темницу буду заточен, и все равно там ничего не увижу. Зачем тебе нужны глаза, если ты ничего не смотришь? И, кстати, разговаривал с врачами, они сказали, что то, что я начал заниматься очень активной жизнью, спасло меня. То есть, когда я пришел 12 лет, первый поход свой, мне говорят, сходи, говорит, там, диспансер. Сходил в диспансер, мне сказали, ну, что, наприди родителей. Я привел папу, сказали, буду заниматься туризмом, через полгода ослепнет. Папа говорит, давайте я вам напишу справку. И то, что он был готов, то есть он верил в меня. И вот эта вот вера, такая поддержка, очень прям сильно прям меня вдохновляла на те подвиги, на которые я потом... А поскольку я пошел в туризм, и когда родилась моя уже первая дочь, я прям так ждал ее, и она вдруг мне четко показала, понимаешь, что если я буду ее оберегать, то вероятность того, что мир ее проверит, она не готова к этой проверке, резко возрастет. И прям еще там ей даже года не было. Я стал разрешать ей там хвататься за утюги, там резаться. Потому что я знаю, что делать, если ожог, если порез. И вдруг она резко повысила свою адекватность. И она научилась слышать, там, отслеживать какие-то вещи. И с ней стало интереснее. Потому что что-то придумывать и что-то делать, это гораздо, ну, захватывающе, чем кого-то отлавливать, удерживать, там, ругаться с ними. Потому что, ну, это же эффективнее. И особенности моего ребенка, ну, показали, что я не могу, то есть прям физически не могу контролировать ее жизнь и здоровье, там, с отеками квинки, например. И это сейчас все пишут, из чего все состоит. А в то время не писали, далеко в 86-м. И вдруг я понял, что ребенок сам может отслеживать, что ей можно, что нельзя. Пусть она там лизнет, пусть она... То есть верь в нее. Дальше, когда я уже стал там больше, и была там создана программа «Сам Серебензон», которую я хотел, чтобы вот... Как я бы сам хотел в детстве отдыхать. Где есть куча людей, где есть масса возможностей, никто никому, с одной стороны, ничего не должен, и есть возможность проявляться. И стал все это играть. И туда пришли там, ну, мои дети, ну, потому что как раз в первую очередь все для них это было сделано. Дети моих друзей, еще. И вдруг я понял, что вот это сообщество, чтобы оно было эффективным и безопасным, нужно придумывать какую-то систему. Систему безопасности. Надо разбираться в психологии, в педагогике. И главное, мне приходилось объяснять. То есть вот, с одной стороны, я зашел в этот процесс из внутреннего позыва такого, понимаешь, вот как бы я хотел какого-то такого импульса. И он работал. Я видел изменения. И дальше мне стало интересно объяснить это, почему это работает, как это оптимизировать, как сделать все эффективнее. Потому что там тоже были свои грабли. И в конце концов, вот то, что получилось и называлось разрешительной педагогикой. То есть оно прям как-то вот как название уже появилось.
Это уже как система выработалась.
Ну да.
Получается, первая программа «Сам Серебензон», она когда?
В 93-м.
В 93-м. То есть это уже...
30 лет было, 30 да,
лет. В этом году. И получается, что в программе «Сам Серебензон», можно сказать, ты воссоздал контекст, который у тебя бы фактически тебе дали родители, то есть в котором ты почувствовал вот этот контекст, который тебе разрешает реализовываться, пробовать, ошибаться, да, и... уникальный, то есть ты фактически его в этой программе воссоздал и потом перепроверил в течение 30 лет, ты ее, можно сказать, в рамках этой экспериментальной площадки ты проверял, что работает, а что не работает.
Точно.
Расскажи тогда.
Ну, кстати, если уж прям быть точным, она сначала называлась «Серебензонада», ну и потом где-то там, в 2000-м, по-моему.
Переименовали.
Да, переименовали.
Тогда прям можешь такие ключевые моменты, аспекты вот этой концепции тогда раскрыть? То есть ты сейчас уже же систематизировал, то есть ты рассказал мне... Понимаю. Вот я прочувствовал вот это детское состояние, когда ребенку дают возможность там играй, делай, выдумывай. То есть мы тебе не мешаем, отошли в сторону. То есть как бы и здесь все равно же есть какие-то нюансы. Ты, уже их понял, выработал.
Ну давай прям сразу, чтобы, во-первых, для того, чтобы всю систему построить, важно было прояснить категории базовые. То есть дать им четкие определения. Потому что поскольку, с одной стороны, у меня системное образование, то есть там я айтишник, когда я пришел в педагогику и психологию, и вдруг выяснилось, что базовые вещи называются очень размыто. То есть туда может там подойти практически все. И стал там как-то искать формулировки. Дальше. Я четко сформулировал, что же я хочу, для чего я все это делаю. То есть моя макроцель, то, что меня там вдохновляет. Я хочу, чтобы люди были счастливы через реализацию в мире. И получается, у нас три задачи. То есть, ну, вот если взять вот это, то там три подзадачи. Как научиться быть счастливым самостоятельно? Как понять, что такое реализация, ну, моя реализация, как вот там определиться, выбрать свой путь. И третье, как обеспечить контакт с реальностью. И дальше прям начинается, вот, нужна эта система безопасности, ну, потому что вседозволенность – это зло. И свобода, и дозволенность — это разные вещи.
То есть разрешительной педагогики есть на самом деле
есть границы. Потому что, смотри, мозг на самом деле, находясь в безграничном пространстве, ну, психика сдает. То есть, когда ты не можешь как-то объяснить, представить, там, систематизировать то, что ты видишь, то можно и поехать. Ну, например, там в белой мгле, понимаешь? То есть, там, когда вот кругом белое и бестеневое освещение, то какое-то черное пятнышко, можно там представить, что это там спичный коробок, а что это там может быть домик. И если ты находишься где-то там в горах, в Хибинах, я столкнулся с такими вещами, и, ну, и невозможно понять, вот я сейчас делаю шаг дальше, все хорошо, или я там дальше раз и свалюсь. Потому что белый снег прямо перед лыжами и там на 100 метров там ниже по высоте, ну, не отличается по интенсивности. И мозг тогда там начинает прям сильно. Поскольку я признаю, что развитие – это путь проб и ошибок, то проще ошибки, нарушения правил легализовать. И у нас прям появилась идея, что вот есть правила, которые в принципе можно нарушать. И как только мы разрешаем нарушать правила, то получается круто соблюдать их. Ну а какой смысл их нарушать, если из-за этого нет наказаний? И есть табу, а табу нарушать нельзя. И есть четкая формулировка, там, как и что это табу значит. У нас там 4 табу. Угроза жизни и здоровью, угроза чести, чужое и все формы зависимости, которые искажают ясность сознания. Да? Ну потому что человек, который зависим, с ним невозможно договориться. То есть он не может быть взрослым.
То есть вот эти границы, такая вот стена, все-таки вот этой разрешительной части, то есть она упирается в табу. За ней уже, так понимаю, следует наказание. То есть вот есть правила,
смотри,
которые...
Смотри, здесь вот не наказание. Не наказание? Вот,
да, вот этот момент
плане, поясни. В плане метафоры. Смотри, mm-hmm. вот мы сейчас с тобой сидим за столом, да? И у стола есть края. И на столе лежит бумажка, там ручечка, чашечки, мобильные телефоны. И ты согласен, что достигнув края стола, все упадет. Последствия будут разные, но упадет все.
Что-то может разбиться.
Ну, там что-то может разбиться, mm-hmm. все. И если что-то падает... то нужно не там рассказывать, о чем вы думали, там еще, а нужно ловить, спасать, останавливать. Согласен?
Да.
И это как раз прям про табу. Если я хочу, чтобы тот опыт, который получали дети, чтобы у них был контакт с реальностью, и то, что происходит, было учебным, важно, чтобы табу и правила были едины для всех. Ну, потому что если я сам выполняю то же самое, то это является как бы описанием системы, и этим стоит пользоваться даже и вне там родительского общения. А если для них одно... а для меня другое, тогда они начинают играть в мои правила, там, подразумевая, что это и есть взросление.
Угу.
В общем-то, скорее всего, они там могут где-то и накосячить, понимаешь? Дальше. На этом столе есть твоя чашечка, моя чашечка, правильно? Там твой телефон, мой телефон.
Угу.
Это твоя зеленая зона, это моя зеленая зона. Твоя зеленая для меня красная. То есть я не могу лазить в твою чашечку, что-то там мешать, подмешивать, определять, лазить в твой телефон. А есть общее пространство. Тут вот есть вкусняшки, и когда они лежат в вазочке, вкусняшки, это, ну, красивенько. Но если я вдруг рассыплю эти вкусняшки по столу, ну, это да, это не очень так симпатично, но в этом нет ничего критичного. То есть вот падение телефона или там падение чайника вниз – это печальное событие, а вот разбросанные печеньки – не печально. И это как раз прям, давайте отделять опасное не от опасного. Потому что если я и спицу в розетку, которую нельзя туда пихать, и там пить кока-колу или там грызть конфеты там, перед обедом, называя одним словом нельзя, то вся система безопасности ложится. Потому что у ребенка не появляется понимание, что опасно, что не опасно.
То есть смешивается, получается, такая каша получается.
Какая-то каша, понимаешь?
И фактически сам, даже небольшая мелочь становится запретной, а отсюда еще как бы...
А ну это им непонятно. Да. Бабушка приехала, и конфеты стала есть можно, возможно, спицу в розетку надо тоже пихать, когда бабушка приехала, чтобы веселее было. А ведь это же не так. И получается, что если я начинаю все ему все объяснять, как мир устроен, я им постоянно рассказываю, то они выключают навык делать выводы.
То есть самостоятельное мышление
фактически. Да. Они все время будут ориентироваться на объяснение, ждать его.
То есть,
и с ним спорить.
И опора в себе теряется. Получается, он всегда спрашивает, а Роберт, а можно? А Роберт, а это правильно?
Ну, понимаешь, весь Топляков, да? То же как раз они перестают спрашивать, а можно? Потому что они догадываются, что... Ведь что сейчас в современном обществе важно быть на выходе самостоятельным. Самостоятельность как базовый навык. Ну, прям необходимо достаточно условие для счастья, что ты сам стоишь на своих ногах. И это как раз опять же некий нюанс современности, что раньше надо было воспитывать послушание, и, например, там, пожелание Деда Мороза и там в сказках, там есть до сих пор осталось, и слушайся папу и маму, что ты такого сделал за этот год? Смотри, И многие системы воспитания, привычки, автоматизмы, которые есть в каждом из нас, они, получается, как бы цель их воспитывания – послушание. А нужно на выходе, самостоятельность. И если я начинаю играть вот это там, оберегать, рассказывать, защищать, ну, из того, чтобы, ну, приучить к этому, то он начинает видеть самостоятельность как форма, ну, борьбы со мной. Еще ведь здесь добавляется сепарация, что ему нужно там вырваться.
То есть получается еще и обострение в подростковом возрасте. Это фактически начинается обострение по поводу этой самостоятельности. Потому что до этого фактически его как бы со всех сторон зажали. Ну, то есть ограничили.
Да, с трех лет начинается уже сепарация. И получается, что любой мой совет, любое там все, не воспринимается как совет. Как раз наоборот. Что они пытаются решать задачи. То есть они хотят решить. То есть им важно, ну, прям они видят в этом ценность. Но при этом оптимальный путь решения я вычеркну, дав совет. Поэтому гораздо проще перестать давать советы. Или давать советы только по запросу.
Вот эта зона, где есть разрешенная зона до табу. То есть они сами экспериментируют. Только в тот момент, когда вот они уперлись и задают вопрос, слушай, помоги, дай разобраться с этим. Мы вовлекаемся. То есть остальное это их исследование, их получается
да,
путь.
Да, да.
И таким образом, фактически, они, преодолевая вот эти там пограничные там, возрастные периоды, они выходят как раз самостоятельными, когда они дальше точно продолжают в жизни также и экспериментировать.
Точно.
То есть у них вот этого кризисов, то есть, оп, меня здесь опекали, а теперь иди самостоятельно, и начинается, а как это быть, да, то есть как бы не возникает. То есть он фактически естественным образом продолжает жить, то есть как вот... Как...
Естественно. Смотри, и вот ты говоришь про наказание. Да. У нас нет наказаний. Вот это же, когда он приближается к границам,
к табу,
там, к табу когда есть что-то, что угрожает его жизни и здоровью, ну, во-первых, я могу это маркировать, нарушение границ, четкой и однозначной командой «стоп». И смотри, здесь нету доминанты. То есть я просто показал, это граница, это моя чашка, это мой телефон.
Ну, то есть это одно из табу, чужое.
Ну, да.
Это мое.
Стоп. Если я остановил его, и он сам задумался, он остановился, то есть мне это уже там, то он будет сам делать выводы. Он может спросить, а может не спросить. И вот то, что он начинает сам генерить, это является его опытом. А если я начну его ловить, объяснять, это превращается в педагогическую напасть. И это вряд ли для него будет полезно, потому что как бы его жизнь состоит из этих напастей, этих рассказов. А если я много говорю про это, то это становится неважным. Опыт, полученный в каких-то четких условиях, где сам он сделал вывод, когда он там что-то подслушал, догадался, разобрался, становится, он запоминается. Все многократно, повторено, одно и то же.
От которого наступает потом
аллергия. Там, да, оскомин уже.
И уже
а просто... это получается, ну, он там белый шум уже.
Да, понимаешь, он уже воспринимает это. Да, то есть для него это становится.
И здесь дальше. Когда есть угрозы, надо действовать, а не разговаривать. И действовать эффективно, прям решительно. И это может быть травматично. И это, опять же, не для того, чтобы сделать ему больно, а для того, чтобы спасти его. И при этом это может быть больно.
Ну, то есть в примере нарушения одного из табу, связанное с угрозой жизни. То есть действие решительное
в защите. Да, ну и по чести тоже, понимаешь?
По чести.
И по-чужому. Это же не только материальные вещи, там и такие более тонкие, там как религия, там семейный уклад, национальные традиции. Для кого-то кажется прикольным, а для кого-то там очень важно. И идея, что я все, что хочу, то могу обсмеять, что хочу как-то там определить, ну, в общем-то, плохая идея. Есть смысл уважать, потому что в ряде культуры за это можно обрести не по-детски.
Ну, то есть смотри, в действии в табу первая стадия – стоп. То есть если уже процесс пошел, смотри, ты начинаешь действовать.
Смотри, вот еще раз, возьмем там угрозы жизни и здоровью, да. Что-то входит. Но есть прям прямые действия, ну, там ножиком куда-то тыкать. Веревку на шею, толкать в опасную зону, там, прикалываться, играть на слабо, там, кого-то подговаривать, иди сделай, там, ну, имитировать удар. Если вдруг кто-то замахнулся на тебя, надо ли ждать, когда тебе прилетит? Или нужно быстрее отработать?
Сразу.
С моей точки зрения, надо отработать, а потом разобраться, то есть ты чего это сейчас? И это как раз очень важный момент, понимаешь, что сейчас современные дети, они же прям опасными игрушками играют, и для них это как бы не является опасным. Пластмассовые молоточки, которыми они там весело стучали друг друга по голове. А когда у них в руках оказывается обычный молоток, а еще когда у них боли нет, то есть их от боли защищают, боже, кому-то больно, там сразу кому-то наказали. Понимаешь, получается, а тогда они не понимают последствий, то есть они не видят их. Поскольку, опять же, у них нет контакта с реальностью, то есть они не получали необходимый опыт приклеивания языка на морозе. Там, что если ты прыгнул там, с 3 метров, это, в общем-то, достаточную встряску для организма. То есть они не видели естественных последствий своих собственных действий. А без этого не научиться. Потому что если всякий раз я рассказываю, что будет, а они сделали и не было. И тогда все рассказы обнулились. Ну, типа, страшилка там, типа, как бабайка под кроватью.
И потом следующим словом тоже доверия уже не будет.
Ну, они ставят там под сомнение. Да, то да. Есть, типа, там, ну, там, папа, он такой, он там все время бурчит, ворчит, там, понимаешь? И опять же, это становится некой назидательной силой, которая им не нужна. То есть, они скорее от нее будут отталкиваться, а не использовать. А для этого важно как научиться. Так, слушай, хочешь со мной в горы пойти? Пошли. Ребенок, это скала. На льду такая страховка. Ты сейчас одеваешь каску. Мне не интересует мнение. Нравится тебе это, не нравится. Сейчас ты, находясь там на опасном рельефе, будешь делать вот это. Понял? Ему не представляется выбора там, где выбора нет. Потому что как-то сейчас вот до 4 лет ребенок главный, все вокруг него водят хороводы. Главным критерием, чтобы ему было приятно. Но мне кажется, это утопическая штука, которая сбивает ему систему управления.
Откуда она пошла? Вот это же действительно массовый такой вирус какой-то в какой-то момент.
Смотри, ну, с одной стороны, я понимаю, что там дедушки, бабушки, пройдя там войну, лишения, хотят для своих там внуков, детей лучшего, лучшей жизни. Здорово. Это прекрасно. Это вот гуманистические вещи. Там, забота, любовь. Но при этом нужна мера. Потому что когда это переходит в обратную сторону, но это может быть прям совсем страшными явлениями. Ну, как вот там в той же книжке, там, «Похоронить меня за плинтусом». И для этого нужно разбираться, понимаешь? То есть, как система устроена, как оно все. Дальше я опять же буду носиться с идеей, что неважно, кем ты будешь, важно, каким ты будешь. Что важно тренировать качество состояния. Чем шире диапазон возможностей, состояний, тем больше шансов на адекватность и на счастье. Ну, например, есть несколько постулатов, которые лежат в основе разрешительной педагогики. Ну, либо выбираешь сам, либо кто-то выбирает за тебя. Ты что, делаешь? Не делай. Не делаешь? Ок. Я выбираю за тебя, делай вот это. Понял? И это, опять же, как принцип. И они начинают определять, я готов сейчас с этим столкнуться, не готов. Они сначала захватят, потом уступят, потом найдется тот самый баланс. Опять же, более сложная система управляет более простыми системами.
Смотри, вот эта система, она в принципе действует, что в семье с родителями, что по идее в любом образовательном учреждении. То есть, в принципе, они универсальны. Но в идеале они должны, иначе у ребенка будет здесь так, здесь так.
Педагогическая шизофрения, да?
Да, то есть у него шизофрения. Ну, слушаю тебя, уже как бы не первый раз, да, и вот сейчас еще раз. Я понимаю, она основана на здравом смысле, это действительно вот почему не так? Что мешает? Вот какие помехи зашиты у нас в головах, которые почему-то, ты смотришь, ну, педагогика другая. И внутри семьи, и тем более в образовательной системе.
Смотри, размытость понятий, первое. Ну, то есть, когда непонятно, вот ты пробовал задать себе вопрос, а в чем же задача моя? Я как родитель, в чем моя педагогическая задача?
Какая цель, да?
Ну, даже вот, ну, хорошо, пусть будет это целью. Хотя это скорее про намерение, ну, неважно.
Согласен, да.
Вот, что мне сейчас, что надо делать? Почему это надо делать? То есть, как там, вот, и нужна ответственность. Как мера влияния на свою жизнь. И чем раньше ребенок поймет, ощутит, поверит, что уже все, он уже родился, он уже живет, и есть какая-то часть его ответственности за его жизнь, понимаешь? Я могу купить классную еду, но будет он есть или нет, зависит от него. Я могу найти классные книжки, но будет он их читать или нет, зависит от него. Даже если он прочитал, будет он это учитывать, зависит от него. Станет этого как-то... часть его жизни зависит от него. И я понимаю выгоды, у меня такие вторичные выгоды, ну, там, концепция «защити и запрети». Например, по такой, ну, при концепции «защити и запрети» родитель всегда прав. Это классное состояние, правда? Очень классное состояние, что ты всегда нужен. Чтобы, как бы, доказать ребенку, что я необходим, мне надо всякий раз показывать, что без меня он бы облажался. То есть... И у меня получается негативный фокус внимания. И, как бы, вот, знаешь, я сам пугаю себя, пугаю ребенка. Мир вокруг ужасный. Ну, типа, я рассматриваю ребенка как хрупкий. Вот это вот человеческое, очень, ну, такое доброе состояние, заботы о чем-то мелком. Оно делает это мелкое слабым и дохлым. Ну, потому что один из принципов, все, что мы защищаем, мы делаем слабее. Все шавит от неиспользования. А тогда ребенку выгодно, опять же, понимаешь, это состояние. Он может ничего не делать, он только рассказывает о своих потребностях. Ну, а тогда родитель, который ему обеспечивает это же прям, он начинает все выполнять. И опять же ребенок находится в странном состоянии, что он только тренируется в своих желаниях. Хочу есть, хочу игрушку, хочу вот это. Как не получил? Что значит у него не сейчас? И он начинает прям проверять, манипулировать. То есть не он определяет свою жизнь, а родитель определяет свою жизнь. Смотри, почему я вот начал там говорить, что ответственность – базовая штука. Если все в моей жизни – это следствие моих собственных выборов, а мне не нравится, что получилось, а то, что мне не будет нравиться, что получилось, вот разрыв между планом и результатом – это очень важный момент. Тогда есть энергия на развитие. Потому что если то, что я хотел, и то, что я получил, совпало, не надо ничего менять. Все работает. А как только я начинаю замечать разницу, так у меня появляется энергия на движение. И это как раз про то, что мы пришли в эту жизнь не сидеть ровно, а реализовываться. Как бы вот что-то создавать, что-то производить, что-то делать, а не потреблять. Это прям важный момент. Что счастье скорее вот в реализации, а не где тебе там что-то чешет, щекотит. И смотрите сейчас дальше. А если я играю в игру, что в моей жизни не я все выбрал, но даже если, кстати, отказался от выбора, это тоже выбор, а кто-то другой за меня принимает решение, и мне не надо ничего менять. Если я хочу что-то другого, мне нужно манипулировать теми другими, которые мне дадут то, что я хочу. Ну, логично же, правда? Смотри, а какие манипуляции самые эффективные? Возмущаться, орать, страдать, переживать, болеть, обижаться. И заметил, что дети, которые страдают, болеют, обижаются, там, возмущаются, они получают, что хотят. Но только когда они тренируют этот навык, он не делает их счастливыми. То есть они выходят в реальную жизнь и продолжают играть в эти манипуляции. И начинается там, знаешь, там страна не та, там муж не додал, там, знаешь, там родители не додали.
То есть корень вот этих манипуляций, которые прям ты прям болезненную тему затронул. Я думаю, каждый родитель с ним сталкивается. И корень манипуляций, который ребенок начинает использовать, он лежит. Если так вот резюмировать то, что сейчас ты говорил.
Смотри, корень манипуляции лежит в том, что и в педагогике сейчас их тоже очень много.
Там очень много,
что, да, получается, что вместо того, чтобы договариваться, ну, там, проще приказать, проще надавить, проще сманипулировать. Ну, давай, опять же, там, дадим определение, чтобы наши там слушатели, что манипуляция – это когда я говорю об одном, а выгоды хочу в другом. Все такие подмены. И признаком манипуляции будет служить обмен чувства на действие или действия на чувства. Ну, типа, давай я тебе... Ты можешь посуду, я читаю книжку. Нормальный обмен. Действие на действие,
действие, правда? Действие, да.
А теперь, если ты помоешь посуду, я обрадуюсь, а не помоешь, расстроюсь.
Это на эмоции замена.
И так. Получается, что я уже вот, оказывается, там, что я мою посуду, я, оказывается, управляю состоянием мамы. У-у-у, как я велик. А что я еще могу? А вот здесь, а вот там, понимаешь? Ну, и получается, что ребенок, как там, перевернута пирамида власти, что как там обезьяна с гранатой. И у ребенка остается ложное представление о мире, о взаимодействии, о там, правилах этого мира. И опять же, корень, что я хочу быть хорошим. И вот смотри, мы сейчас опять приходим к такому важному параметру, критерии успешности. Вот как я пойму, что я как родитель успешен? Какие критерии? Внешние или внутренние? Там кто-то другой сказал, какой я родитель. Ребенок к нему пришел, поблагодарил. Или я четко понимаю, что я делаю, куда я веду. И, конечно же, можно сказать, там, что когда внутренний критерий успешности, что типа это там, к эгоизму ближе. Но тут же, опять же, у меня есть некая идея, что важно идти из света в свет. То есть я верю, что в каждом человеке есть свет, что в каждом поступке есть какой-то свет, что в каждый момент каждый человек делает для себя лучшее в тот момент, когда он это делает. Потому что если бы он знал что-то другое, ну, наверное, делал другое. И это как раз позволяет уйти от чувства вины, и при этом позволяет работать с ситуациями, что там признавать. Что я вот это не учел, и сейчас бы, наверное, поступил по-другому. Классно, теперь у меня есть опыт. Я могу просить прощения, если считаю, что те действия, которые я сделал, были неудачны. И это не про то, что я там хуже, а про то, что умение признавать свои ошибки – важный навык, чтобы двигаться дальше. Потому что бессмысленно разбирать прошлое, понимаешь? Потому что прошлое может не повториться. Важно научиться созидать будущее, договариваться, взаимодействовать. И если я начинаю выписывать состояние, то есть, ну, какие вот у меня навыки-то? Ну, вот мы про ответственность говорили, да? Важные такие категории. Любовь. Умение переживать. Что любовь – это про переживание. И что нежность – это признак любви. Там, и ярость – это признак любви. И когда мы уходим от того, что любовь – это только такое воздушное, такое светлое, нежное такое, понимаешь? Что получается, и все есть любовь. То есть, как только я соединился, как только я вошел в контакт живого с живым, то уже все. То есть, получается, антитеза любви безразличия, но ее не существует. Невозможно поделить на ноль. Это технология боевая. Тебе на меня пофигу. Это там скорее страшилка. разрешающую делать какие-то гадости другому человеку. А если не сходить с того, что все есть любовь, тогда ее не надо доказывать. Она уже есть. И нет манипуляций на эту тему. Когда, ну там типа, понимаешь, там идеи там половинок, ну опять же подростки, они понимают, они хотят любви, им это важно. Они там читают книжки, переполняют гормональные всякие штуки. Еще есть всякие вирусы. Если ты проворонишь свою любовь, страдать будешь всю жизнь. Ну и так далее. И так получается, что они вот в погоне за этой любовью, за этими вот сверхпереживаниями, ну, могут выходить за опасные грани. Ну, любовь – это не повод там, для чего-то большего. И в этом плане мне очень нравятся там мультики, там, например, там, «Холодное сердце», где все так там подсказывают, что ситуация может быть решена при помощи любви, но при этом оказывается, что это любовь там юношам, девушке, это сестры к сестре. И дружба же тоже форма любви. Понимаешь? Вот. Да. И когда мы вот уходим от этого, то получается сильно спокойней. И верность, и любовь – это разные слова. Когда я начинаю верить, что мир наполнен любовью, тогда нам получается сильно проще взаимодействовать. А не играть, ну-ка, ты меня не любишь, ну-ка, докажи-ка. То же самое там с доверием, с уважением, там как по границе. Доверие считать, что все будет, что происходит, это самое замечательное, что могло бы быть. И тогда им проще. И потом дальше сверху смотри, осознанность нужна?
Давай сейчас смотри, прежде чем дальше пойти, чтобы наши слушатели не уплыли. Потому что я уже почувствовал, что Роберт нас ввел в такое хорошее состояние, в транс, да, то есть нам прям захотелось вот в этот погрузиться. Смотри, если подытожить, я как родитель, первое мое действие, да, то есть, ну, ответить на вопрос, зачем я родитель, да, то есть какая моя цель, намерение. То есть сформулировать действительно, то есть она сразу же ставит, ну, как бы многое по местам расставляет. И я здесь, когда даже тебя слушал, начал задавать такое. И действительно, если моя цель, чтобы мой ребенок там вышел в жизнь самостоятельным, ответственным, там, осознанным, то отсюда куча сразу же действий, которые мне нужно создавать. Это первая, да, и изначальная точка такая, от нее мы стартуем. Следующий шаг получается, как родитель. А вот я сейчас, подожди, я сейчас попробую. Сейчас ты, конечно, скажешь, а я сейчас угадал, не угадал, да? Смотри, доверие. Понимаю, что я есть свет, да, ребенок есть свет, то есть как бы и твоя вера в понимание, что он будет действовать не во вред себе там или мне, а из точки как бы все-таки, что он свет. То есть доверяя этому, то есть, соответственно, ты расширяешь его, то поле доверия и в нем самом. То есть он начинает все равно больше делать во благо, чем создавать там манипуляции, там вот эти все формы, то есть как бы достигать своих целей таким путем, который потом кучу энергии тратим. Так?
То есть, ну, вот, так, конечно.
Если так посмотреть, ведь такая педагогика, вначале она, может, требует большего такого энергии вложения, но потом получается, что очень много энергии идет не на вот эти игры, да, то есть такие манипулятивные, то есть кто победит, да, кто прав, то есть, и там много энергии тратится. А возникает поле для творчества, такого взаимодействия, легкого и более...
Для исследования, для определения своего пути, понимаешь? Mm-hmm. Для развития.
Поиска своего пути, да?
Да. Ну, кстати, развитие и развлечение – это очень разные вектора.
Я согласен, да.
Понимаешь? И вот смешивать их так себе идея.
Я предлагаю сделать паузу и сделать завершение первого нашего эпизода.
Юр, могу сейчас задать вопрос?
Да, конечно.
Смотри, ну, поскольку я хочу, чтобы мои дети были счастливы через реализацию в этом мире, мне очень важно, чему они удивляются. То есть удивление как маркер контакта с реальностью. Удивление как это важная информация. И это важно делать. То есть мозг тренировать на это. Второе, чему научился. Ну, прямо интересно было попробовать. И третье, где ты готов это в мире применить, в жизни своей.
Предлагаешь три ответа.
Три вопроса на то, что вот, знаешь, вот сейчас прошло какое-то количество твоей прекрасной жизни. И что в этом было для тебя полезного? Чему ты удивился?
Ну, что меня удивило, и даже...
Ир, можно улыбнусь?
Да.
Смотри, ты видишь разницу между меня удивил и я удивился?
Есть.
В чем?
Ответственность. То есть я на себе удивился. Я. То есть всегда, когда оканчивается на «я», то есть это идет ответственность на мне. То есть я согласен, такое прям, казалось бы, мелочь, да, но которая говорит, где ответственность наша, когда мы что-либо делаем.
И это
делаем.
Практика, понимаешь? Вот этот язык, если я начинаю говорить ответственным языком, я решил, я сделал, я понял, я упал.
Удивился.
Я удивился.
Да.
И чему ты удивился?
Хорошо. Я удивился своему открытию, сейчас я осознанию, то вот именно такой подход создает вот это поле творчества, которого нам в жизни не хватает. То есть мы столько много энергии тратим на вот эту, ну, то, что мы говорили, условно назовем их манипуляциями там, да, а фактически, когда расчищаем вот это поле, а что здесь сделать? Так, оказывается, здесь можно просто играть, творить, создавать вот эту жизнь, то есть фактически ты поставил границы, дал вот это там разрешение себе это делать, да, и перестались вот эти игры, от которого на самом деле, что родители, то я как родитель страдаю, да, что дети навряд ли получают там вот от этого удовольствия. Для меня это осознание, открытие, я считаю, важное. Вот. Какой там второй был еще?
То есть можно еще говорить, что я удивился этому. А потом, опять же, найти этому применение в жизни. Хочу сесть договориться, хочу сесть написать. Опять же, как некая программа.
Намерение.
Ну, потому что если открытие не получает как бы реализацию через намерение, то энергия просто, ну, вот это, чем разница там в креативности, в творчестве. То есть креативность – это генерация.
Угу. Новых идей получается.
Ну, А творчество – это создание, реализация. И мне так кажется, что очень важно учить людей творить, а не только креативить.
Вообще креативить – слово как бы не наше, и получается, что наше творчество… Ну, получается, в них уже чуть-чуть разный смысл заложен, да? Наше творчество, оно… Ближе, видимо, к нам, по духу.
Нам же делать важно.
У Роберта, кстати, есть уникальная его творческая программа «Творец отношений». Я всем рекомендую посетить как минимум один раз. То есть она много что в жизни поменяет.
Не, она поменяет. Человек возьмет.
Поменяется.
Ты знаешь, кстати, вот сейчас мне вот такая метафора пришла. Приходит человек в лес, ставит палатку, костер и... Там в какой-то момент он уходит там исследовать окрестности. Когда он возвращается, если он находит палаточку в том же состоянии, он там устраивается, живет, и дальше он спокойно уходит, что с палаткой ничего не случится. А если он пришел, а тут у него, оказывается, в палатке кто-то убрался, там все разложил по местам, то он будет часть энергии и, возможно, даже какую-то изрядную часть своей энергии дальше тратить на оберегание своего милого бардака. То есть я считаю, что бардак – это способ пометить территорию. И это сократит его энергию и усилия на развитие, на изучение леса вокруг. И как вот, понимаешь, очень важно родителям, ну вот мы сейчас коснулись, и вроде бы ты вот сейчас задал вопрос, у меня прямо сейчас есть три направления, которые, мне кажется, надо было прям развивать. Порядок действий, если хотеть вот прям, ну, встраивать эту систему у себя дома, это прям есть прям выверенный уже прям порядок действий, mm-hmm. который стоит, с чего стоит начать. Там табу, правила, там личные границы, список, чему учить. Ну и опять же, можно дать как домашку. Попробуйте написать там.
Давай как домашнюю дадим.
Да, ну родителям. Там, скажем, 7 качеств вот важных, которые ты хочешь научить своего ребенка. Проставь между ними приоритеты. Определи, насколько сильно это в тебе развито от 0 до 10. Прям тоже очень интересная такая тема. И напиши рядом образ человека, у которого это десяточка. Ну, потому что некая беда, которая есть сейчас в современности, это то, что дети не знают, на что ориентироваться. Они хотят быть похожими на самого себя. А и тогда, получается, нет развития, нет динамики. Когда у меня есть какие-то ориентиры вокруг, я могу в этих ориентирах определить себя и начать куда-то двигаться. Потому что образование – это система пропитывания образами все-таки. Вот. И это прям такое второе направление. И тут есть много что интересного пообсуждать. Третье направление, которое прямо сейчас прозвучало, мне кажется, на разных возрастных этапах ребенка есть разные задачи меня как родителя. И опять же, интересно посмотреть и подумать, какие мои задачи как родители там, в младенчестве, когда ребенок еще ребенок, там, когда он становится подростком, чуть дальше, для чего нужны дедушки, бабушки. Потому что когда я понимаю смысл текущего задачи, стоящей перед ребенком, тогда я могу выстроить свою там, стратегию, свои программы. Потому что мне кажется, что родитель это не... Опять же, нам нужно учиться быть разными.
Меняться от этапа к этапу.
Даже более того, понимаешь, мне кажется, что подросток – это инструмент взросления родителя. Что еще родитель, он по отношению к взрослому еще какой-то немножко недоделанный, недоразвитый. У родителя нет опыта жесткой работы, который есть у подростка. И это, опять же, вот признать в себе вот эту подростковость какую-то, там, иметь право, ну, сказать «моё», «хочу», «решил», это тоже очень важно. Потому что если ребенок начинает себя так уже вести, и он пытается выйти за границы, он прям пытается оторваться от родителей. Если я не могу стать внешней стеной, я могу быть для тебя там, ограничителем. Я не такой жесткий не для того, чтобы сделать тебе больно, а для того, чтобы ты мог на меня опереться. Дальше уже это опасно. И чтобы все равно создавалось пространство, где у ребенка, там, у подростка есть выбор. И я бы прям задал бы, конечно, предложил бы искать, там, кидать нам вопросы. И что интересно из этих трех направлений? обсудить на следующем подкасте.
Хорошо, ждем вопросы. Первый эпизод закончим.
Да, спасибо большое.
Да, Роберт, благодарю. Думаю,
спасибо за вопросы.
Много пищи для размышления. До встречи.